С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как идет расследование покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова? Суд в Москве начинает рассматривать первый иск пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. И будут ли в России приняты новые, более жесткие правила аккредитации высших учебных заведений? Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. В Ингушетии задержана группа лиц, которая может иметь отношение к покушению на президента республики Юнусбека Евкурова. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Напомню, что кортеж президента Ингушетии был взорван смертником 22 июня этого года. Как проинформировал Нургалиев, группу задержали по другому делу. Одновременно их проверяют на причастность к покушению. Исполняющий обязанности президента Республики Ингушетия Рашид Гайсанов на встрече с прессой заверил, что ситуация в республике находится под контролем. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Обстановка в республике Ингушетия и на ее границе с Чеченской республикой остается сложной. Боевики предпринимают вооруженные вылазки против милиционеров, предпринимателей, обычных мирных жителей. Есть убитые и раненые. Правоохранительные органы дают отпор, блокируют и уничтожают боевиков. Временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов на встрече с прессой выразил убеждение в том, что трагедия 22 июня еще более сплотила ингушский народ. Ситуация под контролем.
Трагическое событие, произошедшее 22 июня 2009 года, покушение на президента Республики Ингушетия Евкурова Юнусбека Бамангиреевича, является вызовом системе государственных и общественных отношений не только на Северном Кавказе, но и всей России. Преступники, взявшие в руки оружие, имеют своей целью деморализовать население, власть. Юнусбек Бамангиреевич снискал себе, можно сказать, любовь народа. И это покушение вызвало обратный эффект, возникло реальное сплочение различных сил общества. Сегодня все структуры и учреждения республики работают в штатном режиме. Более того, эффективность работы в последнее время повысилась.
Временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов проинформировал общественность о самочувствии президента Юнусбека Евкурова.
Встречался с врачами, посетить президента не получилось, потому что его посещают только врачи. По информации врачей, состояние президента улучшается. Недели через две ориентировочно они позволят уже общаться с ним.
На вопрос, откуда берутся все эти боевики, Рашид Гайсанов ответил так.
Если бы я знал ответ на этот вопрос. Но здесь надо сказать, вообще активизация незаконных вооруженных формирований, активизация как раз таки увеличения количества подобных терактов, громких, она вызвана как раз таки активизацией работы правоохранительных органов. За последние полгода, вот с конца прошлого года, с того времени, как приступил к обязанностям президента Евкуров, значительно усилилась работа правоохранительных органов. Улучшилась координация их деятельности. Последние два месяца у нас проводятся спецмероприятия вместе с МВД Чеченской Республики. И эти действия дали серьезный положительный результат. Естественно, противная сторона, понимая, что у них почва уходит, она также активизировала свою деятельность.
Объяснил временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов. Когда же наступит стабилизация в этом самом неспокойном российском регионе? Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов размышляет.
Упущена ситуация в большой степени. Очень осложняет ситуацию то, что все это дело окрашено в религиозные тона. Как бы успешно не развивалась там антикоррупционная кампания или еще какая-то пропагандистская кампания со стороны государства, конкурировать с религией, с религиозными лидерами, это всегда очень тяжело и почти безнадежно. И поэтому задачи стоят сложные, и разделить такой оптимизм Гайсанова в краткосрочной перспективе я бы, наверное, не смог.
У микрофона «Радио Свобода» член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Я не буду сходу опровергать то, что сказал Рашид Байсанов. После покушения на Юнусбека Евкурова и после заявления Рамзана Кадырова, что теперь ему поручено руководить силовыми действиями в Ингушетии, очень многие эксперты говорили, что катастрофа. Что, во-первых, действия, которые Юнусбек Евкуров предпринял в предшествующие месяцы, они не дали результата, а теперь все пойдет под нож, под корень. Потому что нет у него ни команды. В республике ситуация, пожалуй, наиболее напряженная на всем Северном Кавказе. Знаете, уже первая неделя после покушения на Евкурова показала, что тому удалось ситуацию в значительной части стабилизировать. Речь идет не о том, что уровень насилия в республике снизился по сравнению с, например, тем, что было прошлым летом. Ситуация в Ингушетии особенно обострилась с осени прошлого года, и в таком виде Евкуров получил республику. Уровень насилия примерно прежний. Другое дело, что Евкуров сделал достаточно много для того, чтобы отделить контртеррор, то есть действия силовиков против вооруженного подполья, от насилия неизбирательного, происходившего как будто в пустыне. Евкуров попытался сделать, чтобы власть воспринималась не как один из источников угрозы безопасности людей, и, может быть, более серьезный, чем подполье, но как защитник. Обстановка сильно поменялась. Были привлечены многие ранее оппозиционные деятели, правозащитники к тому, чтобы наладить, что называется, общественный контроль за контртеррором. Да, по-прежнему происходит похищение людей. Но очень много Евкуров сделал для того, чтобы все видели, он с этим борется. Он прекратил бесконтрольные операции силовиков из соседних республик. Он встречался с родственниками похищенных. Это принесло определенное доверие. Ничто не вышло за пределы страшной для Ингушетии нормы. Никакого взрыва насилия не было. Поэтому заявление Рашида Гайсанова, оно может оказаться оптимистичным на фоне панических настроений прошлой недели. Они держат ситуацию под контролем.
Сегодня Нургалиев заявил о задержании банды, которую подозревают покушение на Евкурова. Они задержаны по другому делу, но их проверяют и на причастность к этому акту. Рамзан Кадыров сказал, что он уверен, организаторы это Умаров и Евлоев.
Во-первых, Рамзан Кадыров сказал примерно следующее. Акция, организованная вооруженным подпольем, организована руководителями вооруженного подполья. Наверняка это утверждение истинно, даже без каких-то дополнительных доказательств. По поводу того, что сказал Нургалиев, для того, чтобы это обсуждать, нужны то, что когда-то сказал Путин, фамилии, адреса, явки. Кто задержан? Давайте вспомним, что практически сразу после покушения на Евкурова уверенно называли террорист, смертница, женщина, и даже говорили о конкретном человеке. То, что к ситуации было привлечено внимание общественности и журналистов, позволило тут же сказать, эта женщина дома, жива-здорова, таким образом не могла принимать участие в этом. Понятно желание силовиков всех уровней отчитаться о каком-то продвижении в этом деле.
Александр, и еще раз вопрос, когда прекратится этот кошмар? Уверенно ответил на это Гайсанов Рашид, что обязательно прекратится. Ваше мнение?
Ситуация в России, ситуация на Кавказе, штука серьезная. Это что называется на всю жизнь. Любое обещание решить все через неделю, через месяц, через полгода, они ничего не стоят.
Подвел черту Александр Черкасов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В итальянском городе Аквила открылся трехдневный саммит лидеров семи наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России. Саммит «Большой восьмерки». В районе ингушского села Аршты блокирована группа боевиков, двое из них убиты, сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Спецоперация проводится подразделениями правоохранительных органов Ингушетии и нескольких сопредельных республик. В Омске в семейном общежитии в среду днем произошел взрыв бытового газа. Спасены два человека, четверо госпитализированы. Под завалами могут оставаться еще двое. В Москве суд рассматривает сегодня первый иск пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Представитель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в связи с обострением ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Повторный референдум по вопросу о принятии Лиссабонского договора пройдет в Ирландии 2 октября. Я хотел бы напомнить, что, как всегда, все наши последние новости, репортажи корреспондентов, мнения экспертов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Сегодня в Америке», «Право автора», «Истории Запада и Востока», все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, Саша.
Ну, давайте, наверное, начнем с итогов визита Обамы, как освещают западные газеты это событие, с учетом, кстати, того, что они как бы продолжаются, эти события. Один саммит сменился другим.
Давайте, тем более, что разброс оценок очень большой, от абсолютно негативных до, в общем, доброжелательных. «Эль Паис», испанская газета, заглавила свою редакционную статью «Оттепель в Москве». И из этого названия понятно, как оценивает «Эль Паис» эти события. Предварительное американо-российское соглашение о сокращении трети стратегических ядерных арсеналов, обнадеживающий признак оттепели в отношении сверхдержав. Тем более, что никто не связывал с этой встречей каких-то особенных ожиданий. Вашингтону удалось установить потолок сокращения ядерных боеголовок и носителей, а Москва добилась эксплицитного признания за Россией статуса сверхдержавы. Выдвинутая Обамой программа нераспространения ядерного оружия после этой встречи стала более обоснованной. Вряд ли Вашингтон и Москва смогут приводить себя в пример ядерного сдерживания. Это касается в первую очередь Ирана и Северной Кореи, если не будут более рационально распоряжаться собственными арсеналами. Согласится ли Москва на компромисс, будет зависеть от окончательного решения Обамы по ПРО в Восточной Европе, ключевому вопросу, который мог бы испортить всю встречу, но был обойден стороной. Ни Соединенные Штаты, ни Россия не могут позволить себе вернуться к подобию холодной войны, но Москве новое ядерное соглашение нужно больше, чем Вашингтону. Не только потому, что ее стратегический арсенал более устаревший, но и потому, что из-за рецессии Кремлю особенно сложно, как бы не желал этого Владимир Путин, вступать в гонку вооружений с Соединенными Штатами. Достигнутый в Москве компромисс – первый шаг на долгом пути.
Кроме российских тем, какие можно назвать главными сегодня?
Ну вот, иранская тема продолжает волновать журналистов европейской прессы. «Таймс», Розмари Райтер призывает закончить все переговоры с Махмудом Ахмадинежадом. Разговоры о переговорах с Ахмадинежадом бессмысленны. Здесь нужны санкции и жесткая дипломатия. Вопрос о том, имеют ли смысл предложенные Бараком Обамой переговоры с Ираном без предварительных условий, остается открытым. Пока он получил взамен только требования, чтобы Америка раскаялась, сняла санкции и отдалилась от Израиля. Продолжать следовать этому пути бессмысленно. Это лишь придаст легитимность режиму, лишившемуся доверия иранцев, деморализует иранскую оппозицию и усилит убежденность сторонников жесткой линии, что администрация Обамы отступает. Метод пряника не работает ни с Аятоллой Хаменеи, ни с Ахмадинежадом, который после подтасовки результатов выборов объявил, что вопрос о ядерной программе не подлежит обсуждению. Жители Ирана своей храбростью заслужили, чтобы к ним относились как к взрослым. Около трети из них причастны к информационной революции посредством спутников и мобильных телефонов. Они готовы слушать. Иранские власти говорили им, что ядерная программа носит мирный характер. Необходимо представить подробные свидетельства того, что режим лжет им. Объяснить взаимосвязь между неподчинением и санкциями. Рассказать о вознаграждении за сотрудничество. Ложь о выборах затрагивает каждый аспект жизни иранцев, отражаясь на всех действиях режима. Сейчас проявление осторожности со стороны Запада неосмотрительно, как никогда. И иранская публика больше, чем когда-либо, открыта к восприятию правды.
Это «Лондонская Таймс», насколько я помню, да?
Совершенно верно.
Ну, давайте, у нас осталось немного времени, какие-то, может быть, неполитические темы.
Да, ну вот и «Гардиан» сегодня пишет об удивительном научном открытии. Оказывается, из стволовых клеток человека впервые выращены сперматозоиды. Это поможет бесплодным мужчинам продлить свой род. Сперматозоиды выращены в лаборатории в Ньюкасле. Стволовые клетки образовывали сперматогонии, незрелые сперматозоиды. Некоторые сперматогонии, в свою очередь, продолжали делиться, пока не возникли вполне узнаваемые сперматозоиды, продолговатые с хвостиками. Необходимо теперь экспериментальным путем выяснить, будут ли сперматозоиды из пробирки развиваться в яйцеклетках животных.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сегодня проходит учредительная конференция Московского общегородского совета. Эта неформальная общественная организация объединит различные оппозиционные, общественные и политические силы. Совет, по словам инициаторов его создания, будет координировать действия различных социальных движений, недовольных политикой, проводимой столичными властями. Накануне учредительной конференции мнение экспертов на этот счет собирал корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Цели и задачи Московского городского совета будут прописаны в декларации, которую сегодня собираются принять участники учредительной конференции. Главным образом в ней прописаны способы и методы решения социальных проблем, которые тревожат москвичей. Подробнее координатор Совета инициативных групп Москвы и Левого фронта Сергей Удальцов.
Конференция проводится в связи с тем, что на данный момент многие активные москвичи, которые занимаются такой вот правозащитной, социальной деятельностью, пришли к пониманию, что в результате политики, проводимой городскими властями все последние годы, город Москва становится местом неблагоприятным для проживания многих москвичей. Попытки социальных активистов как-то повлиять на решение, комплексное решение актуальных проблем города наталкивается постоянно на различные бюрократические барьеры, на запреты. Особенно ярко вот это мы видели в последний раз, когда городская дума запретила проведение городского референдума, на который мы пытались вынести важные для города вопросы. Это возвращение выборов мэра, расширение прав жителей влиять на принятие градостроительных решений, возвращение дополнительных полномочий депутатам муниципальных собраний. Но, к сожалению, в очередной раз эта инициатива нам была запрещена, и в этой ситуации московская общественность, социальные активисты и пришли к необходимости создания вот этого Московского совета, организации, которая будет координировать усилия различных общественных политических объединений с целью коллективной самозащиты москвичей своих нарушенных прав и законных интересов.
В декларации есть ряд и политических моментов. В частности, речь идет о принятии обращения о поддержке оппозиционных кандидатов и партий на выборах в Московскую городскую думу, о выражении недоверия партии «Единая Россия». Однако социальная тема на первом плане. Более детально о проблемах, которые волнуют участников конференции, рассказывает представитель Союза координационных советов, сотрудник Института коллективного действия Андрей Демидов.
Кризис тоже обостряет всю проблематику городскую, поэтому сейчас, ну, более чем когда-либо такое объединение необходимо для того, чтобы все-таки добиться как минимум того, чтобы социальные гарантии в Москве не снижались. И у нас уже более года в городе функционирует совет инициативной группы по борьбе с уплотнительной застройкой. Всем известно, что эта проблема очень остра в Москве, несмотря на заявление мэрии о том, что сейчас уплотнительной застройки в Москве нет, четко можно сказать, что есть. Примеров достаточно много. Комиссия Ресина, Кузьмина, которая была создана в Москве, она, в общем, по большому счету проблему не решила, хотя, ну, несколько строек были заморожены. Происходила акция протеста жителей по улице Минжинского, где на дом пытаются надстроить аж целых 3 этажа. Квартиры проданы в этом доме, и люди, которые их купили, не тоже пришли на этот митинг, потому что они не хотят жить на пороховой бочке, не хотят провалиться на головы, так сказать, ниже живущим жителям. Вот вам пример объединения разных категорий для решения общей проблемы. Или проблема мусоросжигательных заводов. Хотя потенциально заводы еще не построены, но, в общем, как бы правительство Москвы об этом заявило. Здесь объединяются и жители, и экологи. Ну, например, вот торговцы с Черкизовского рынка пытались перекрыть Щелковское шоссе. Ну, с одной стороны, вроде бы проблемы городских рынков, а это ведь не только Черкизовского касается, просто в силу того, что он крупный, о нем больше всего говорят. Это тоже, в общем, проблема комплексная.
Убедить власть прислушиваться ко мнению общественных организаций совет намерен с помощью протестных уличных акций, говорит Сергей Удальцов.
Пока протесты малочисленны, конечно, не представляют большой опасности там чиновников, и, естественно, чиновники на них не реагируют. Задача все-таки сделать так, чтобы москвичи хотя бы таким образом смогли влиять на принятие каких-либо решений. Ну, а затем все-таки мы надеемся, что и законодательно закрепить право граждан не только путем каких-то акций протеста, но и законодательным путем закрепить их право влиять на принятие различных решений, вернуть выборы верность руководству города. Это очень важные вопросы.
Московский общегородской совет будет руководствоваться опытом аналогичных коалиций, которые, по словам Андрея Демидова, не один год успешно действуют в Ижевске, Пскове и Санкт-Петербурге. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В сфере российского образования планируются новые перемены, на этот раз для высшей школы. Замглавы Рособразования Евгений Будко заявил, что ведомство готовится закрыть до 200 филиалов высших учебных заведений. А руководитель Рособорнадзора Любовь Глебова рассказала об изменениях процедуры аккредитации вузов, которые готовятся для проекта приказа Миноборнауки. Подробнее об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Требования, предъявляемые для аккредитации российских вузов, по мнению некоторых экспертов, были чрезмерны и не учитывали современных условий учебного процесса. В Государственной Думе при Комитете по образованию был даже создан специальный экспертный совет, в работе которого принял участие президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
Необходимость изменения процедуры аккредитации и государственных, и негосударственных вузов вообще назревала уже давно. Но, с другой стороны, вся беда в России заключается в том, что даже при упрощенной системе аккредитации будут действовать коррупционные схемы. Всегда чиновник найдет любую зацепку для того, чтобы не выдать соответствующий документ о государственной аккредитации или не выдать соответствующую лицензию.
Рособразование планирует закрыть до 200 филиалов высших учебных заведений. Об этом сказал замглавы ведомства Евгений Будко. Это связано с реальной оценкой деятельности, в том числе аккредитации, как вы думаете?
Я думаю, что это просто четко спланированная акция, и никакого отношения к процедуре аккредитации или аттестации учебных заведений это не имеет. Возможно, это плод какой-то конкурентной борьбы между руководителями, особенно негосударственных учебных заведений. А может быть, это плод фантазии министра образования, которому вдруг взбрело в голову, что в России не должно быть более 15 университетов, а в целом, значит, не должно быть там больше 150 или 200 вузов вообще.
Опасения Сергея Комкова разделяет и научный редактор сайта Polit.ru Борис Долгин.
Очень часто проверка вуза заключается в проверке соответствия ряда формальных требований, часть из которых просто не кажется так уж принципиально необходимой, или же просто сложно связанная с реальным состоянием дел в вузе. Здесь, скорее всего, вузы имеют опасность быть определенными в реальной ситуации не потому, насколько качественно присутствует образование, насколько качественные исследования ведутся, а по некоторому административному весу, по лоббистским возможностям руководителей вузов.
Говорить конкретнее об изменениях, которые будут внесены в процедуру аккредитации российских вузов, можно будет ближе к осени, в середине которой Министерство образования и науки планирует издать соответствующий приказ. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Я хотел бы напомнить слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его Владимир Бабурин. Тема беседы — итоги визита Барака Обамы в Москву. В гостях у нас политологи Михаил Делягин и Андрей Пианковский. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, в 4 часа ночи и 11 утра по московскому времени на следующий день. А сейчас в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В итальянском городе Аквила открылся трехдневный саммит лидеров семи наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России «Большой восьмерки». В районе ингушского села Аршты блокирована группа боевиков, двое из них убиты, сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Спецоперация проводится подразделениями правоохранительных органов Ингушетии и нескольких сопредельных республик. В Омске в семейном общежитии в среду днем произошел взрыв бытового газа. По информации МЧС, спасены два человека, четверо госпитализированы. Под завалами могут находиться еще двое. Предложение России о ее вступлении во Всемирную торговую организацию ВТО совместно с Белоруссией и Казахстаном невыполнимо. Об этом заявил в среду министр торговли США Гэри Лок. По его словам, подобной точки зрения придерживается большинство стран-членов ВТО. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в связи с обострением ситуации в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе Китая. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США будут добиваться введения новых санкций против Ирана в случае, если Тегеран не откликнется на призыв Вашингтона о переговорах об иранской ядерной программе. Повторный референдум по вопросу о принятии Лиссабонского договора пройдет в Ирландии 2 октября. В этом заявил премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн, выступая в среду в парламенте. В Индонезии завершилось голосование на выборах президента. Согласно опубликованным данным опросов, на выходе с избирательных участков с большим отрывом лидирует действующий президент Сусила Бамбанг Юдхайона. Однако пока не ясно, сумеет ли он набрать более 50% голосов и тем самым победить уже в первом туре голосования. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили турецкий сухогруз с 23 моряками на борту. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна очень важная новость. В Москве сегодня суд начинает рассматривать первый иск пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Истец требует выплатить более 5 миллионов рублей, необходимых на лечение. Ответчики МВД России и Министерство финансов России. За этим процессом следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. И сейчас мы узнаем у него новые какие-то подробности. Максим, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Главный вопрос, который сегодня задавали у здания Нагатинского суда в Москве журналисты, достать ли в зал главного фигуранта этого дела и по совместительству соответчика Дениса Евсюкова. Еще до начала рассмотрения дела по существу адвокат истца пострадавшего Ильи Герасименко Игорь Трунов выразил сомнение, что это произойдет. Во-первых, бывший майор находится в институте Сербского, где проходит экспертизу на вменяемость. Второе, зал суда при рассмотрении таких уголовных дел должен быть специально оборудован. Проще говоря, там должна быть клетка. И немаловажно другое. Именно в ходе допроса Евсюкова надо понять, имел ли милиционер личную неприязнь к Илье Герасименко. В случае, если да, то, конечно же, это все будет переделываться на другую статью Уголовного кодекса. Началось рассмотрение, как и в прошлый раз, с того, что журналистов попросили удалиться из зала, потому как ответчики Министерства финансов, федеральная казна, они выразили желание, чтобы в зале отсутствовали операторы и фотографы. Однако все-таки судья решил, что на 5 минут в начале и на 5 минут в конце заседания можно их пустить. И первым выступил Игорь Трунов, адвокат, который выступил сначала с первым ходатайством об уточнении исковых заявлений. Проще говоря, изменена сумма компенсации. За время между судебными заседаниями, не прошло, кстати говоря, и одного месяца, потерпевший расходовал средства на лекарства, еду, а также еще извлечение одной пули из его груди. Оно невозможно по страховке, а только из средств потерпевшего. Предоставлены чеки, квитанции, и они приобщены к делу. И сумма компенсации вырастает с 5 миллионов до 5 миллионов 200 тысяч. А второе ходатайство на самом деле очень такое интересное, вызвало улыбку. Игорь Тернов предложил оборудовать зал или перейти в другой зал, оборудовать его столом, потому что часть ответчиков не может работать с письменными материалами, все они пишут на коленях, а это очень тяжело для Министерства финансов и казны, и Департамента финансов. Все они с трудом, видимо, писали, но все отказались. При этом, кстати, уточню, что здесь сегодня было в суде более 15 видеокамер и огромное количество журналистов. Все, конечно же, пришли посмотреть на главного фигуранта Дениса Евсюкова. На самом деле заседание уже закончено, потому как его, Евсюкова, не доставили. Пришло объяснительное из Следственного комитета, пришло, в которой говорится, что секретное место, где проводится экспертиза, для того, чтобы не оказывалось давление на самих экспертов. Хотя, в общем-то, здесь все знают, что он находится в институте имени Сербского. И вот это ходатайство, эта просьба, ее удовлетворил, ее предложил Игорь Трунов. Просил отложить слушание, поддержали представители Департамента финансов, которые предложили провести повторный запрос, и представители прокуратуры. И судья решил, что придется перенести это заседание на 29 июля, 3 часа. Судья.
Максим, спасибо. Я напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский следит за ходом первого судебного процесса, ну, по первому иску пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Июля 1944 года, то есть 65 лет назад, Президиум Верховного Совета СССР учредил почетное звание и орден «Мать-героиня», а также орден двух степеней «Материнская слава» и медаль материнства. Это событие комментирует мой коллега Иван Толстой.
Словосочетание «мать-героини» я слышал с самого детства. Так называли мою маму. Оказалось неправильно. По закону героиней становится женщина, родившая и воспитавшая не менее 10 детей. А я у мамы только 7-й. Точнее, 8-й. Один мой брат умер во младенчестве еще до войны. Так что Родина оценила этот вклад орденом меньшей значимости. Материнская слава. Зачем это нужно было папе, я, кажется, понимаю. На полоумное уничтожение в стране всего живого он отвечал личным плодородием. Но маме зачем? Чадолюбивой она не была, скорее задумчиво наблюдала за жизнью детей. Да, она была безмерно предана нашему отцу и восхищалась им, но была у нее в душе какая-то тайна, которую она не открывала никому, что-то связанное с памятью о своих родителях, которые прошли по маминой жизни подобно святым, пришельцам, почти бестелесным существам. Это было настоящим религиозным преклонением. Я не знаю другого примера, чтобы человек так помнил об отце и матери. Никакие дети не могли ей заменить той утраты. У ее чувства, помимо родителей, были лучшие воспитатели, литературная классика, причем дома запрещалось читать европейских авторов, даже выпущенных издательством «Академия», хотя ее отец служил там редактором. Даже в переводах ее собственного отца нет, только в оригинале. Мольера по-французски, Шекспира по-английски, Гёте по-немецки. Всегда помнила какую-нибудь реплику Тартарена или Кола Брюньона. Мама прожила 91 год. Больше всего ее беспокоило, что она не может уже съездить на могилу к своему отцу, день рождения которого приходился как раз на 8 июля. Переводчик Михаил Лозинский и был ее материнской славой.
Комментировал мой коллега Иван Толстой. Далее в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры? Автор рубрики – наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Визит американского президента Барака Обамы в Москву стал главной темой блогерских разговоров в России. Обсудили все – идентичные галстуки президентов, имена дочерей Обамы, встреча американского президента с российскими оппозиционными политиками. Наибольший резонанс вызвал, однако, традиционный русский завтрак, которым почивал американского гостя российский премьер Путин. Блюда подавались следующие – копченая белуга с оладьями и мармеладом из клюквы, яйца с черной икрой, пельмени из перепелки, кисель из вишни и мороженое из домашней сметаны. По этому поводу юзер Фома спрашивает.
Интересно, где Владимир Владимирович взял черную икру, добыча которой запрещена с 1 августа 2007 года? Росприроднадзор должен, по идее, озаботиться и привлечь.
Задавшиеся этим вопросом блогеры установили, что источников у икры может быть два. Либо икра иранская, подарок Ахмадинеджада, как заметил пользователь Вундербар, либо с рыбозаводов. Стоимость последней составляет около 5000 рублей за 100 грамм, и, как говорят спецы, на вкус она заметно отличается от вольной, проинформировал пользователей юзер Кибиров. Отдельной темой стала встреча с Обамой оппозиционных политиков. Депутат Госдумы от «Справедливой России», руководитель аппарата Молодежного левого фронта Илья Пономарев сообщил ЖЖ-сообществу, что вел во время встречи прямой репортаж в Твиттере. Сам Пономарев говорил на встрече о профсоюзах и опыте Форда и необходимости вести обмен гражданскими активистами. Свое мнение по поводу этой встречи высказал несколько ранее оппозиционный политик Эдуард Лимонов.
Я рассматриваю любую встречу с президентом иностранной державы как очень нежелательную для оппозиционного политика. Только неопытный глупец может стремиться к подобной встрече. В России недавно еще бывшие соперницы Соединенных Штатов за управление миром живо ревнивые чувства соперничества, зависти и неприязни по отношению к США. Только остолоп может пренебрегать чувствами соотечественников.
Глаз народа по поводу визита американского президента зафиксировала пользователь Ксанджар.
Сегодня в магазине наблюдала диалог девушки-продавца и экспедитора, который ей торты привез. Он: «Обама тут приехал. Чего приехал, хрен знает». Она: «Ну, чтобы отношения были, наверное». «Да какие отношения? Про одну свинину договорились. Они нам свою свинину будут возить, будто у нас своей мало. Так она у них дешевле нашей, наверное». «Ты что? У них все там дороже». «Ну тогда кто ее купит? Да идиоты они все». «Кто? Американцы? Да и наши тоже».
Во многих англоязычных блогах продолжают обсуждать смерть 93-летнего бывшего министра обороны США, бывшего президента компании Ford, бывшего директора Всемирного банка Роберта Макнамары. Макнамара – один из участников разработки стратегии массированных авиационных ударов по японским городам во время Второй мировой и, как его называют, архитектор Вьетнамской войны. Он возглавлял военное ведомство США во время президентства Кеннеди и Джонсона. Явно нарушая римский принцип «об умершем либо хорошо, либо ничего», обозреватель либеральной британской газеты «Гардиан» Майкл Томаски пишет в своем блоге.
Итак, старый Макнамара отправился за воздаянием. Я был немного удивлен, слушая сообщения по радио и не услышав при этом таких слов, как «военный» и «преступник». В то время как уже давно вопрос о роли Макнамары во Вьетнамской войне не только не замалчивался, но был вполне легитимным. Более того, Макнамара сам во всем признавался. Он все подтвердил в этом поразительном документальном фильме Эрла Морриса «Туман войны», но с теми оговорками, что бомбардировки мирного населения Токио, которое он разрабатывал, были вызваны необходимостью и условиями Второй мировой. Вот как он рассуждает.
Я не ставлю Трумэну вину атомной бомбардировки. Война между США и Японией была одной из самых жестоких войн в человеческой истории. Пилоты камикадзе, самоубийцы. Просто невероятно. То, что сегодня или тогда кто-то может расценивать и критиковать как расизм, не имеет ничего общего с существующими, как я бы это назвал, правилами войны. Разве было такое правило, которое запрещало бомбить, убивать, сжигать за одну ночь 100 тысяч мирных жителей? Генерал Ли Мэй говорил, «Если мы проиграем войну, нас будут судить как военных преступников». Я думаю, он прав. И я бы сказал, что он вел себя как военный преступник. Генерал Кёртис Ли Мэй осознавал, что то, что он делает, будет расценено безнравственно, если он проиграет. Но почему одно и то же аморально в случае проигрыша и не аморально в случае победы? Разница в том, что победитель диктует правила. Вот и все.
Прошло уже несколько лет, как я посмотрел этот фильм, но мне помнится, поправьте, если я ошибаюсь, что Макнамара не отвечал на вопросы о своей роли во вторжении во Вьетнам. Он был склонен скорее отмалчиваться. Не знаю, как возможно, чтобы один и тот же человек был военным преступником и в то же время вызывал сочувствие или, по крайней мере, противоречивое впечатление. Макнамара публично покаялся за свои действия, и, несомненно, потом его мучила совесть. В истории с Вьетнамом замешаны многие. В жизни не так все просто.
Более сдержанный отклик на разговоры вокруг фигуры покойного Макнамары в гостевом блоге Уилла Банча на сайте Арианы Хаффингтон. Здесь тоже идет речь об угрызениях совести, но несколько в ином ключе и с американской точки зрения.
Боб Макнамара не был великим человеком. Он был человеком большого ума, что не уберегло его от претворения в жизнь плана, приведшего к ненужным массовым убийствам, по причинам, которые до сих пор трудно понять, десятков тысяч американцев и еще большего количества вьетнамцев. Последующие 4 десятилетия он пытался объяснить банальными фразами тот ужас и кошмар, который он и его окружение сотворили, но даже его необычно чистосердечные извинения никогда не будут выглядеть достаточно убедительными.
Впрочем, завершает свой текст Уилл Банч довольно жестко, если не сказать жестоко.
Вне зависимости от религиозных или мистических верований, не так трудно начать воображать, что в долголетии Макнамары была какая-то высшая цель. Вы можете сказать, что это слишком сильное наказание, многие годы жить с угрызениями совести от того, что многие умерли в муках, потому что это был ты, кто принял столь безответственное решение в своем большом теплом кабинете в Пентагоне.
Напоминаю, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В итальянском городе Аквила открылся трехдневный саммит лидеров 7 наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России – «Большой восьмерки». В районе ингушского села Аршты блокирована группа боевиков. Двое из них убиты, сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Операция проводится подразделениями правоохранительных органов Ингушетии, Чечни и нескольких сопредельных республик. В Москве суд рассматривает сегодня первый иск пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Истец требует выплатить более 5 миллионов рублей, необходимых на лечение. В Омске в семейном общежитии сегодня произошел взрыв газа. Спасены 2 человека, 4 госпитализированы, под завалами могут оставаться еще 2. Повторный референдум по вопросу о принятии Лиссабонского договора пройдет в Ирландии 2 октября. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили турецкий сухогруз с 23 моряками на борту.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российское гражданское общество пожаловалось на Владислава Суркова.
Комментарии экспертов.
Александр Гинес прощается с Василием Аксеновым.
Право автора.
Журналист Владимир Надеин посмотрел на Барака Обаму глазами российской деревни.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы», и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
В новый законопроект об основах государственного регулирования торговой деятельности в России могут быть включены поправки, запрещающие крупным магазинам работать по ночам. С таким предложением выступил член Совета Федерации Сергей Лисовский. Однако его инициативу уже поддержало Министерство промышленности и торговли. Как заявил заместитель министра Сергей Наумов, в стране необходимо выработать способы поддержки малых форм торговли, в том числе и путем ограничения времени работы в ночное время крупных торговых объектов. Эксперты же в целом сомневаются в целесообразности таких запретов. Аналитик управляющей компанией «Финам-менеджмент» Максим Клягин.
Надо понимать, что для среднего и особенно для малого бизнеса в условиях масштабов их деятельности, оборотов, финансовых возможностей, в условиях географии их расположения, это, как правило, если мы говорим о крупных городах, магазины расположены в спальных районах, что называется, у дома, далеко от мест насыщенного трафика. Но вот с учетом всех перечисленных факторов, среднему и малому бизнесу не очень интересно работать в ночное время.
Схожего мнения придерживается и аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская. Она считает, что закрытие крупных ночных супермаркетов приведет не к увеличению числа малых и средних магазинов, а к ущемлению интересов покупателей.
Рыночные факторы могли бы подействовать на снижение количества круглосуточных супермаркетов, но в целом те, которые оставались бы рентабельными и имели бы хорошую посещаемость, они бы продолжали работать, и это было бы удобно в первую очередь, конечно, самим посетителям, поскольку и в Москве, и в крупных городах России, особенно с крупными предприятиями, на которых люди работают с нестандартным режимом работы, посещение магазина с хорошим ассортиментом, не только каким-то набором самых необходимых продуктов для них, является очень важным, и здесь, я думаю, что их потребности будут в некоторой степени ущемляться.
В том, что жертвами инициативы Министерства промышленности и торговли прежде всего станут потребители, уверен и Максим Клягин.
Сетевики, в общем-то, не пострадают, я так полагаю. Конечно, как правило, оборот от продажи в ночное время, они могут приносить, там, скажем, 10-20% от годового оборота, это очень существенная сумма. Но если будут какие-то выпадающие доходы, они крупными компаниями будут нивелироваться за счет других действий. То есть, если есть какие-то растущие издержки и затраты, особенно издержки и затраты, связанные с различными барьерами, вся их тяжесть, она перекладывается на плечи покупателя. Поэтому есть опасность, что все это будет приводить просто к прямо противоположному эффекту, просто цен.
Тем не менее, инициаторы поправок уверяют, что запрет ночной торговли в крупных магазинах приведет к снижению цен в среднем на 10%. Татьяна Бобровская с таким прогнозом категорически не согласна.
Закрытие магазинов в ночное время суток, как оно может повлиять на снижение общего уровня цен еще и на такую огромную величину в 10%? Наше правительство борется всеми возможными мерами с той инфляцией, которую мы испытываем в текущем году, и снижение ее даже на 0,5%, на 1%, замедление ее темпов считается большим достижением, и при этом как может закрытие ночных магазинов, которые составляют в целом от 20-30% у крупных ритейлеров, привести к тому, что вдруг они решат снизить цены на свой ассортимент.
Также весьма сомнительным она называет и другое утверждение сторонников закрытия ночных супермаркетов о том, что предлагаемые ими меры позволят магазинам повысить качество продаваемой там продукции.
Здесь все очень, скажем так, тонкая связь. Все-таки качество больше зависит от того, что требуется покупателям, то есть ассортимент своих магазинов по ценовому признаку формируют торговые сети, также формируют и малый и средний бизнес. И в основном малый и средний бизнес закупается, собственно говоря, у тех же дистрибуторов, на тех же же базах, что и крупные ритейлеры. Ну, конечно, у крупных ритейлеров доля прямых поставок от самих производителей, она больше. Поэтому говорить о том, что вдруг увеличится доля качественного товара в магазинах в целом, тоже, я думаю, что здесь не приходится.
В целом, эксперты едины в том, что российским властям необходимо поддерживать торговый, малый и средний бизнес. Однако совсем другими способами и не за счет ущемления интересов крупных розничных сетей. Аналитик управляющей компании «Финам Менеджмент» Максим Клягин.
Причем главная проблема, безусловно, есть здесь существенные дисбалансы, и нельзя не согласиться с тем, что зачастую складываются такие ситуации во многих регионах, когда крупный бизнес теми или иными методами, часто нерыночными, дискриминирует средние и мелкие. В данном случае, прежде всего, речь должна идти о расширении числа вообще хозяйствующих субъектов в этой сфере, о увеличении конкуренции за счет появления новых крупных и средних и мелких компаний. Поэтому, на наш взгляд, логичнее было бы сосредоточиться на том, чтобы создавать более комфортную инвестиционную зону в этой сфере, да, более комфортный климат, привлекать инвестиции, в том числе за счет снижения всяких искусственных барьеров, разрешительной документации, проверяющие органы и так далее и тому подобное.
С ним согласны аналитики инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская.
Малый и средний бизнес должен зарабатывать не только ночью в отсутствии конкуренции со стороны супермаркетов. Для того, чтобы стимулировать его развитие в долгосрочной перспективе, следует заниматься другими мерами. В первую очередь, это облегчение давления со стороны регулирующих органов и стимулирование кредитования.
В ближайший понедельник проект закона о государственном регулировании торговой деятельности планирует рассмотреть президиум правительства. Тогда же станет понятно, поддержат ли власти ограничения ночной торговли в крупных торговых сетях.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Экономический кризис в Турции затронул даже работу частных уличных туалетов. Желая избавиться от лишних трат, горожане предпочитают бесплатные общественные туалеты. Об истории туалетной культуры Турции и о том, как власти страны сегодня стремятся даже в этой области сделать Турцию европейской страной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Не так давно в районе Артакёй в европейской части Стамбула закрылся один из самых старинных общественных туалетов в городе. Открытый в начале 50-х годов, он пользовался популярностью. Его хозяин Хайреттин Хабиб, или просто дядюшка Хабиб, организовал невиданный по тем временам сервис. В туалете всегда стояло жидкое мыло, большая редкость по тем временам, играла музыка, бесплатно выдавали влажные салфетки. Но в последнее время дела Хабиба заметно пошатнулись. Арендаторы резко увеличили ежемесячную плату за помещение, что привело к банкротству. Плата за посещение нашего туалета составляла около 50 центов. Хозяева хотели, чтобы я отдавал им около 15 тысяч долларов в месяц. Это сколько же должно пройти людей, чтобы оправдать такие затраты? Весь Стамбул. Я требую возместить 100 тысяч долларов убытков. Турция должна стать европейской страной даже в таком деле, как туалеты. Первый в стране общественный туалет европейских стандартов открылся недавно в небольшом анатолийском городке Газьянтеп. Его строили в течение года на деньги Евросоюза. Строительство контролировал местный мэр. Заведение стоимостью около 80 тысяч евро вызвало небывалый интерес у горожан, которые приезжали с семьями, чтобы поглазеть на это чудо туалетной мысли. Однако верующее население города наотрез отказалось пользоваться европейским туалетом, который, по их словам, оскорбляет религиозные чувства. Мусульмане утверждают, что туалет построен вразрез с правилами ислама, которые запрещают поворачиваться спиной к Мекке. К тому же многие до сих пор привыкли пользоваться особыми туалетами для верующих, которые есть у каждой мечети или в местах скопления людей, на автобусных остановках, автозаправочных станциях, в парках и вдоль дорог. Их еще называют «Алатурка». В таких туалетах вместо привычного всем унитаза есть только дырка в полу, нет туалетной бумаги, а вместо нее кран с литровой кружкой, которую вешают на цепочки, чтобы не унесли. Смотритель туалета для верующих Айхан. Еще лет 40 назад, когда я был маленьким, у нас в коридоре всегда стояло ведро с водой, куда справлять нужду ходили все домашние. То же самое было во многих домах. Теперь же туалетная культура ссора поднялась на очень высокий уровень. Везде туалеты с подвесными потолками, жидким мылом и сушилками. Современные турецкие туалеты здоровые, гигиенические и чистые. По всему Стамбулу сейчас можно увидеть ярко-желтые кабины. Эти передвижные туалеты, законсервированные на случай возможных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, были установлены пару лет назад турецкой туалетной организацией, которая была создана, чтобы повышать в стране уровень соответствующей культуры. Недавно в окрестностях города Айдын для всеобщего обозрения открыли древнеримский общественный туалет первого века до нашей эры, обнаруженный во время археологических раскопок. Латрина представляет собой длинный, отгороженный двор с колоннами у стен. В середине двора сохранились остатки мозаики. По стенам на расстоянии около 30 сантиметров друг от друга располагались мраморные сиденья. Внизу по желобу струилась вода, трубы вели к настоящей подземной канализации. Туалеты были совместные для обоих полов. Мужчины и женщины могли запросто прогуляться в отхожее место и провести час-другой в приятной беседе, говорит археолог доктор Мустафа Макалай.
До 70-го
года нашей эры туалеты были очень недорогие или вовсе бесплатные. Император Тит Флавий Веспасиан обложил налогом все общественные туалеты Римской империи. Отсюда пошло знаменитое выражение, что деньги не пахнут. Сын императора просил отменить налог на туалеты и говорил, что эти монеты пахнут мочой. Но отец отказывался это сделать, утверждая, что эти деньги не пахнут. Туалеты и коллекторы – символы цивилизации. Мы видим, что и 2000 лет назад люди придавали огромное значение туалетной культуре. Профессия осенизатора сегодня довольно популярна в турецком обществе. Во всяком случае, к ней относятся с должным почтением. Мэрии платят приличную заработную плату – около 2000 долларов в месяц. А стамбульский муниципалитет начал строительство общественных туалетов для домашних животных. Общественный туалет для кошек и собак представляет собой квадратную яму с песком, которая находится в парках, на обочинах дорог и на спортивных площадках. В городе насчитывают около 50 подобных туалетов. Коллекторы еженедельно очищают их от нечистот и обещают увеличить в ближайшем будущем количество отхожих мест до 1000. Осталось научить пользоваться этим туалетом владельцев домашних животных. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – поговорим о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где продолжаются массовые волнения и столкновения этнических ханьцев с уйгурами. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь мир наблюдает, как находящиеся за рубежом силы пытаются оторвать от Китая.
Мы поняли все самые острые вопросы с демократией и правами человека в нашей стране.
Это был Майкл Джексон, кто объединил
черных. Его сначала жестоко избили во время допроса, а затем...
В результате взрыва в Грозном ранения различной степени тяжести получили 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 17.